Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга пятая. Глава первая. Каменоломни Старкса. В срединном мире Никрим было два континента – Галит и Рейдхем. Именно на последнем Каю и повезло попасть. С давних пор Рейдхем разделили между собой пять рас – великаны, гномы, эльфы, сильфы и дорганы. И что же до людей, то из-за своей слабости они не могли ничего противопоставить остальным расам, и поэтому жили в труднодоступных и скрытых местах, наподобие скалистых островов на юге континента. Вот почему эльфы-торговцы так удивились, обнаружив Кая. Мечнику не посчастливилось, его телепортировало в пустыню Ишар, одну из самых опасных мест на планете. Благо парня занесло на ее окраину, где условия были не настолько ужасными, как в центре. Впрочем, благодаря его линии крови, Каю местная атмосфера доставляла не так уж много неудобств. На западе от пустыни раскинулся огромный темный океан, на побережье которого проживали представители одной из пяти правящих рас – сильфы. Именно с ними и торговало священное королевство Таэль, чья граница находилась на востоке от Ишара. В это королевство и направлялся караван, подобравший Кая. Но торговцы не собирались сразу ехать на родину, а сперва намеревались посетить одно необычное место – каменоломни Старкса. А необычным оно являлось потому, что было суверенной территорией, пускай занимало всего клочок земли, равный по площади лишь какому-нибудь крупному городу. На самом деле, еще каких-то 10 веков назад на его месте простирались лишь обширные ядовитые болота, обитатели которых издавна служили источником вечной головной боли у властей королевства Таэль. Но затем появился он, неизвестный эльф-воин, назвавшийся Старксом. Для своего уровня развития он обладал невиданной силой, из-за чего многие решили, что Старксу повезло где-то наткнуться на наследие древнего мастера или даже встретить его тень. Так или иначе, но эльф предложил тогдашнему королю выкуп за гниющие болота, пообещав колоссальную сумму. Было лишь одно условие – эти земли перестанут принадлежать священному королевству, а станут личными владениями Старкса. Король согласился, тогда он считал, что провернул удачную сделку. Гниющие болота не были нужны его стране, так что передать их другому владельцу, повесив на него ответственность за вылазки монстров, показалось правителю отличной идеей. Одним решением он обезопасил свои земли на западе и наполнил казну, которая в те времена несколько пустовала. Однако теперь наследник эльфийского короля, который взошел на трон всего 5 столетий назад, это решение считал ужасным. И виной тому был Старкс, который удивительным образом смог преобразить ядовитые болота, чьи пары представляли опасность даже для священных лордов. Старкс сумел совершить невозможное. Он неведомым образом очистил большинство болот, а затем и вовсе осушил их, придав пригодную для жизни местность. Однако на этом воин не остановился и начал строить на своих землях самую настоящую шахту, а также что-то наподобие городка. Каким-то чудом эльф узнал, что именно здесь залегает один довольно редкий ресурс – темный звенящий камень, который добывали лишь в 2 местах на континенте. Но не к этому стремился Старкс. На самом деле его интересовали 2 других ресурса, которые считались еще более редкими и ценными – лазурный кристалл и изумрудная вода. О последней, кстати, прежде слышали лишь в легендах, а Старкс стал монополистом в сфере добычи этого ресурса. В итоге каменоломни Старкса разрастались, вскоре превратившись в настоящий город, населенный рабами, свезенными сюда со всех уголков континента. Но самое главное, это место стало торговым центром материка, расположившись аккурат между пустыней сильфов на западе, королевством эльфов на востоке и горами гномов на юге. В прошлом, чтобы торговать с восточной частью Рейдхема, гномам и сильфам приходилось преодолевать аномальные земли, оставшиеся еще со времен Великой войны между расами. Но из-за опасности пути через подобные территории стоимость перевозимых грузов серьезно возрастала, что не нравилось ни одной из сторон. Другие же пути, например, морские, тоже не считались безопасными. К тому же являлись более длинными, что не сильно улучшало ситуацию. Но все изменилось, когда появились каменоломни Старкса. Очистив болото и построив на них город, воин смог создать безопасную зону, соединяющую восток и запад материка. Таким образом, личные владения Старкса стали одним из крупнейших торговых узлов Рейдхема, что было гораздо ценнее добываемых на их территории ресурсов. Тогда-то новый король Тайля понял, что потеря гниющих болот принесла его отцу лишь временную выгоду. Вот только было уже поздно. Пока земли Старкса развивались, их охранял очень влиятельный клан Дарганов. Ну а когда действие договора с ними закончилось, вернуть себе эти земли королевство уже не могло. Ведь к тому моменту сам Старкс достиг пика ступени священного лорда, получив от системы второе имя – Кулак Грома. Собрал вокруг себя множество других могущественных воинов, а также обзавелся огромным числом связей. И хотя силы королевства Тайль или любых других государств континента были больше, выступать против Старкса оказалось уже слишком затратно и опасно. К тому же все помнили, каким могуществом обладал тот еще тысячелетия назад, когда только-только поднялся на ступень священного лорда. Что же касалось самих земель, которым он так и не дал название, из-за чего их продолжили называть каменоломнями, то теперь они делились на три части. Огромный город в самом центре, где жили и работали рабы. Защищенный тракт, соединяющий пустыню, королевство и ближайшие земли гномов. И остатки ядовитых болот, которые окружали все это, являясь естественным барьером для любых вторжений. Удийн. Так назывался город Старкса, который в действительности представлял собой 7 абсолютно разных территорий, соединенных стенами и инфраструктурой. Такими территориями были каменоломня, шахта лазурных кристаллов, центр, сектор ночных бабочек, сектор темной алхимии, бойцовские ямы и сектор глубин. Собственно, в последний и доставляли тех рабов, которым однозначно оставалось жить недолго. Боль. Первое, что Кай ощутил в момент пробуждения, это сильную боль. Терзанием подверглись его разум и душа, и лишь спустя несколько минут, когда пытка закончилась, парень начал приходить в себя. Но так как ждать никто не собирался, проснуться мечнику помог тяжелый удар в живот, который мог бы запросто разорвать на куски обычного смертного, окажись таковой на месте Кая. Глаза парня широко раскрылись, а изо рта выплеснулась кровь. Попытавшись рефлекторно сжаться, но не сумев этого сделать, Кай дернулся и стал жадно хватать воздух.
«А ты не переборщила?» — хрипя спросил мужчина. «Да не!» — ответил грубый и низкий, но явно женский голос. «Этот человек, на удивление, крепкий. К тому же перед продажей торговцы определенно скормили парню зелье спокойного тела. И действовать оно будет еще как минимум 2 дня. Видать, боялись, что товар не довезут живым, но в итоге переусердствовали. Вряд ли он умер бы за это время».
«Понятно. Эй, раб! Давай просыпайся!»
Дали Каю звонкую пощечину.
«Хм, действительно, крепкий!»
Парень, наконец, более-менее пришел в себя. Сфокусировав взгляд, Кай понял, что оказался в некоем темном месте, судя по всему, тюремной камере. Руки Кая приковали где-то вверху, из-за чего он находился в подвешенном состоянии. Но это было не самое плохое. На шее у него оказался тугой ошейник-артефакт, заостренные края которого легко впивались в закаленную кожу. Кроме Кая в помещении находились еще двое. Первым был 3-метровый мускулистый воин с темно-бронзовым загаром, судя по всему, особь женского пола. Что же касалось второго посетителя, то это явно был мужчина. Старый, скрюченный, с яркими золотистыми глазами и длинными седыми волосами. К удивлению мечника, старик носил очки, хотя и являлся пиковым заклинателем, как и его собеседница. Но вскоре Кай понял, что очки –